где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Энтони Фредерик Блант. Британский историк и искусствовед, аристократ, дальний родственник короля Георга VI, троюродный дядя королевы Великобритании Елизаветы II. Он родился 26 сентября 1907 года, поэтому мы и решили поговорить о нем. Но чем же знаменит британский аристократ Энтони Блант? В 1935 году британец побывал в СССР, ну, как раз-таки по вопросам искусства, был поражен он там советскими музейными коллекциями, а уже через два года Энтони Блант был завербован агентом советской разведки Арнольдом Дейчем, получил кодовые имена Джонсон, Тони, Ян, ну, в разное время он их использовал. Блант был не один. Его причисляют к так называемой кембриджской пятерке, возможно, самой эффективной в разведсети 20 века, ну, или, во всяком случае, это ядро вот этой эффективной разведсети, кембриджская пятерка. В нее, помимо Бланта, входили и другие интеллектуалы из Кембриджа, Ким Филби, Дональд Маклейн, Гай Бёрджесс и Джон Керн-Кросс. Почему молодые британские аристократы сделали свой выбор в те годы в пользу Советского Союза? И как их деятельность приблизила победу в Великой Отечественной войне, а после позволила СССР обрести ядерное оружие? Об этом сегодня будем разговаривать. На связи со студией «Радио Спутник» директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Иванович, понятно, что вот этих людей, эту пятерку, вербовали уже люди опытные, внедренные. С каких примерно лет, учитывая, что в нашей истории был период, когда поменялось кардинально все после прихода к власти большевиков, в какой период первые разведчики вообще появились в Великобритании? Каким образом и с какой целью это было сделано?
Ну, активность иностранного отдела Коминтерна, там руководил в то время Иосиф Пятницкий, который и завербовал Гая Бёрджесса, собственно, оттуда вся, многие-то растут, и вообще эта часть нашей истории, она практически не изучена, потому что во многом люди, которые пошли на службу в разведку, военную и политическую разведку, это были люди идейные, то есть они работали не за вознаграждение. И сеть, конечно, была очень широка, но вот у нас на слуху там так называемая пятерка, хотя двое из этой пятерки всплыли только, можно сказать, последние годы, а вообще-то сеть насчитывает, там, как считают некоторые, более 50 человек. И в основном это из Кембриджа, даже больше того, из Тринити Колледж, оттуда все. И за исключением Кедроса, который тоже, кстати, заканчивал Тринити Колледж, но он не был из аристократов. Вот все они, в общем, относились к достаточно аристократическим кругам. А некоторые из них, как, например, Блант, находились в родстве даже с нынешней королевой Елизаветой II. Там, он, по-моему, троюродный дядя, что ли, где-то так вот был, да. Вот, поэтому это все из верхних слоев людей, населения, люди, которые увлекались марксизмом, и, ну, в разной степени, по-разному, и некоторые из них отрицали свое членство в Компартии Великобритании, некоторые из них даже отрицали свою марксистскую, так сказать, принадлежность, но в принципе все равно они так или иначе были левых взглядов. Это, я бы сказал так, это было вызвано тем идеологическим лидерством, на которое претендовал Советский Союз в 30-е годы. То есть это все, наверное, к началу 30-х годов относится. И если бы не вот эти вот массированные репрессии военной разведки и политической разведки, которые, надо сказать, катастрофически отразились на ее деятельности, ну, скажем, в частности, вот нашу резидентуру в 39-40-х годах, она практически была парализована, потому что по несколько раз менялись наши резиденты, наши разведчики, кураторы. Ну, тот же самый вот Дэч, о котором вы говорили, он погиб, а некоторые просто были уничтожены в 38-39 годах. Если вы посмотрите на историю военной разведки Красной Армии, то вы увидите, что там начальники ее менялись чуть ли не каждый год. Поэтому вот это вот, если бы не эти потери, то, конечно, эффективность была бы еще более высокой. Но и без того, то, что было сделано, колоссально. Мы ведь не знаем многих вещей до сих пор, потому что, ну, как бы открывается все это постепенно, и последствия, ну, тот же самый Джордж Блейк, который вот умер буквально в 20-м году, и Георгий Иванович мы его звали, вот он ведь стал работать в начале 50-х годов, он был завербован в Северной Корее, но ведь он тоже из Тринити колледж, он тоже из Кембриджа. И ведь не просто так он вдруг пошел на контакты с советской уже политической разведкой. Поэтому результаты, конечно, их работы были фантастические. Их можно перечислять через запятую. Ну, скажем, первая информация об атомном проекте как раз Кенрес дал буквально сразу после заседания соответствующего комитета в сентябре 41 года. Он же дал первую информацию полную, причем абсолютно полную по структуре и по перспективам развития НАТО. То есть информация была, ну, из чисто военной точки зрения она была колоссальна. Например, была информация о том, о местах расшифровки просто телеграмм, о местах базирования авиации, которые были там за один налет порядка 500 немецких самолетов было уничтожено. То есть и так далее, и тому подобное. Результаты были очень-очень значимые и во время войны, и после войны, и потом после-после. А ну, информация об их деятельности на самом деле очень скудная. Ну, например, информация, вот вы говорили об Энтони Бланте, на самом деле она официально стала известна только после того, как об этом сказала Маргарет Тэтчер в 1979 году, то есть в начале своего, так сказать, премьерства. Хотя, ну, как бы подозревали, и информация от другого нашего агента, от Бейдрича, прошла в 1963 году, то есть он уже как бы не работал. Вот. Но при всем при том, на советскую разведку, но при всем при том, и англичане как бы сами боялись раскрывать его связи, потому что они настолько были близки не только к королевскому дому, но и к партийному руководству, причем не только консерваторов, но и либористов. Вот что обо всем этом боялись говорить. И мы, конечно, знаем только то, что захотели сказать, или, ну, за исключением вот предательства нашего перебежчика Гордеевского, который Джона Керкерса выдал в 90-м году. Собственно, об этом ведь человеке тоже никто не знал. Хотя он был допущен, ну, к самым таким секретам высокого уровня, скажем, ну, представьте себе, он был секретарем военного, министра военного кабинета, министра финансов, то есть любое финансирование любых проектов во время войны шло через его руки. И там документы исчислялись тысячами экземпляров, просто тысячами, иногда, знаете, даже десятками тысяч. Но все равно мы как бы знали, узнали об этом во многом после официальных, официальных признаний, потому что недоказанные вещи позволяли нашим разведчикам работать достаточно долго.
Алексей Иванович, а вот в каких службах, в каких ведомствах в Британии трудились вот эти разведчики? И их вербовали до того, как они туда устроились или
вот
после?
По-разному. Они работали и в Ми-5 контрразведки, и в Ми-6. И у них как бы Ми-6 разведка – это внешнеполитическая информация. Да, то есть и в МИДе получалось так, вот как Филби, например, тут несколько мест сменил. И, собственно, в журналистике. Вот Бёджес, например, начинал как политобозреватель на BBC, а потом работал, ну, впрочем, как у нас тоже. И в разведке, и в МИДе. Поэтому, собственно, здесь вот эти основные внешнеполитические ведомства. Но Блант тот, в силу просто того, что он исключительно талантливый был человек и родственник, можно сказать, всех членов королевской семьи, то он человек был от искусства. Вот он после ухода из разведки работал в королевской там картинной галерее. Да? Кстати сказать, человек, который написал лучшие книги по Ренессансу, и сейчас они считаются классическими, которые как бы до сих пор очень актуальны и большой популярностью пользуются. Он там знал десяток языков, обладал феноменальной работоспособностью, и ему как бы на госслужбе было уже не очень интересно, поэтому он ушел из контрразведки. Считается, что он после 45-го года, когда ушел, он уже как бы не работал в качестве нашего агента. Хотя, по некоторым признаниям, ну, наших уже мемуаристов, так сказать, разведчиков, вот, информация поступала от него еще очень-очень долго. Но признать это, скажем, та же самая Тэтчер не очень хотела, мягко говоря, потому что это бы ударило и по королевской семье, и по правительству консерваторов.
Угу. Вот мы практически не упоминали фамилию Кима Филби, но ведь он чуть ли не самая знаковая фигура из этой пятерки, разве нет?
Ну, да, он наиболее популярен, потому что как бы он наиболее оценен, он полковник, там награжден всеми нашими орденами высокими от Отечественной войны, там Красного Знамени, Ордена Ленина, и бежал в Москву, поэтому, собственно, они вместе сбежали с Бёджесом, причем... А нет, прошу прощения, Маклейн с Бёджесом сбежал, а Ким Филби в 63-м году сбежал. Поэтому, ну да, он, конечно, один из наиболее таких признанных на слуху, что называется, но он и наиболее известен, поэтому о нем больше всего говорят.
А сбежал вы что имеете в виду?
А сбежал он, можно сказать, из тюрьмы сбежал. Это был легендарный побег.
Это в Ливане было?
Да, да. Угу. Нет, ну, он уехал, значит, там история
была такая. А как он попал туда?
Его следили, значит, лишили, можно сказать, работы, поставили под подозрение, допрашивали. Потом все-таки вот этот случай, когда его восстановили на службе, он уехал корреспондентом, по-моему, Observer в Ливан, в Бейруте, и ушел уже оттуда.
Угу. То есть там он был близок к тому, чтобы быть раскрытым?
Ну, в общем, ему я считаю так, что ему дали понять сами англичане, чтобы он ушел. Потому что не хотелось такого скандала, и дали ему возможность сбежать оттуда. Потому что, ну, это такой скандал был. Представляете, он 3 года на госслужбе не работал. А потом его вернули, он был под прикрытием, под журналистским, работал там в разведке. И, ну и когда уже скандал пошел в Великобритании, то там приехал, скажем так, посланец, который ему намекнул, что если ты не скроешься, то значит, тебя отзовут в Лондон, и там, ну, попадешь в тюрьму.
Угу. А как вы считаете, действительно вот эти люди были идейными, и их левые взгляды, в общем-то, позволяли им с чистой совестью сотрудничать с Советским Союзом? Или, может быть, на кого-то оказывалось какое-то давление или как-то еще вербовали?
Компромат какой-то?
Да-да-да.
Да нет, собственно, вы знаете, за исключением некоторых из них, ну вот, пожалуй, Бланта, которому там материально как-то помогли несколько, вот, а так-то, по большому счету, они и денег-то не получали, они были, да, идейные. Хотя в отношении Бёрджесса, который, ну, как бы, был ключевым координатором во всей этой истории, очень много всяких разговоров, ну, то, что он был гомосексуалист, алкоголик и наркоман, хотя сам из очень такой привилегированной среды, вот, разговоров много ходило, вот, и в том числе разговоров о том, что его могли завербовать на этой основе. Ну, вы знаете, такого не было, шантажа какого-то не было. Он, скорее всего, был чисто идейный, увлекался, он даже всерьез пытался изучать марксизм, но ему не очень это понравилось, поэтому его называли там и сталинским англичанином, и англичанином, значит, марксистом, как угодно. Но в любом случае важно ведь, что он делал, а делал он очень много. Он и работал и в BBC, там, и в МИ-6, и в МИ-5, он везде поработал, и в МИДе. Он был талантливый человек, безусловно. И, в общем, несмотря на все свои такие, может быть, личностные недостатки, ну, это скорее был, так скажем так, марксист-авантюрист. Вот. Вот чего здесь больше, марксизма или авантюризма, спорят. А остальные-то, в общем, так или иначе, все были близки к марксизму. Ну, даже вот Блант, который такой эстет, ученый, полиглот и эстет, и аристократ высшего уровня, и то, в общем, был близок. Потому что марксистские кружки, они вообще были очень распространены в 30-е годы. Мы как-то вот сейчас этого недооцениваем, но ведь в Советском Союзе было это лидерство в идеологическое, оно дорого очень стоило, и мы получали не просто информацию, мы получали очень серьезную политическую поддержку. Мы вообще, вот это сейчас я скажу очень важную вещь, которая у нас сейчас до сих пор недооценивается. Мы до сих пор не знаем возможности Коминтерна и его разведки. Потому что, по большому счету, ведь вся пирамида власти в СССР формировалась сначала на базе Коминтерна. То есть и МИД был как бы под отделом сначала Коминтерна, и разведка была под отделом Коминтерна. Но потом все это дело ушло, уже во времена, так сказать, Сталина. Но при всем при том, вот эти корни, очень мощные идеологические, политические, они остались. И осталась эта разведка коминтерновская, неофициальная, нелегальная, которая имеет колоссальное значение, потому что на этой основе, на идеологической основе, очень многие разведчики, собственно, и действовали, ненаматериальные. Вот тот же самый Кернкрас, он хоть и закончил там Тринити колледж, но у него была такая марксистская ненависть к аристократам. Вот, кстати, вот все остальные-то были аристократы из Кембриджа, да, а он-то не был. Поэтому, ну вот, у него как бы социально-классовая основа. А социально-классовой основы у аристократов-марксистов никакой ведь не было. Вот это парадоксально. Ну, опять же, я говорю, мы знаем о верхушке, о пятерке, и то, да, ну, по некоторым вещам официальным, мы не можем даже и говорить уверенно какие-то вот вещи. Скажем, как я сказал про Ким Филби, который там, ну, бежал в 1963 году из Бейрута, что я-то абсолютно уверен на 99%, что ему
позволили это сделать.
Британская разведка ему посоветовала это сделать. Но на самом деле ведь и то же самое и с Блантом. Понимаете, не случайно испугалась чего-то Тэтчер и выдала его, хотя ведь он был знаком и с Уинстоном Черчиллем, да с Иденом, со многими политиками британскими достаточно близко. Да самое интересное, что он и потом с ними общался, да? Так что вот такая смесь аристократизма, марксизма, она во многом объясняется популярностью левых идей, которые в 30-е годы были. Ну а потом, конечно, пошла волна борьбы, значит, против Германии, гитлеровской Германии. И здесь уже считалось своим долгом помогать, значит, Советскому Союзу бороться с гитлеровской Германией. И до 45-го года, скажем, эта борьба шла еще вот в идеологическом плане и в этом направлении.
А перед войной вот кто-то из кембриджской пятерки, они предупреждали советское руководство о планах Германии, да, в Европе?
Ну, да, конечно. Была исключительно полезная информация, скажем, о сотрудничестве Англии и Франции. Ну, то, что сейчас это актуально. Вот переговоры были Англии и Франции с СССР в 1939 году, которые закончились ничем, когда мы были вынуждены подписать с Германией договор о ненападении. Ну вот была информация о том, причем не просто информация, а были копии документов, отправленные в Москву, о том, что англичане и французы и не собираются подписывать никаких документов Советским Союзом. То есть это было для нас то есть колоссальное основание, в том числе правовое, потому что ведь могли эти документы еще и показать, скажем, нашим партнерам, как мы сейчас говорим, да, о том, что такого, как бы такие соглашения не готовятся. Это очень важно.
А конкретно о нападении Гитлера была информация?
Потому что... была. Английская, вообще надо сказать, что английская спецслужба МИ-6, она была очень эффективная. И прежде всего потому, что во многих странах, которые оккупировала к тому времени Германия, ну, той же самой Голландия, например, Дания, значит, осталась английская резидентура. И где-то она, скажем, как в Дании, да и в Голландии сначала, она работала достаточно свободно. Но более того, в самой Германии была английская резидентура очень сильная. И эта информация, конечно, поступала в том числе и Советский Союз. Это как бы так и было, да.
Но эта информация была насколько точной? То есть с указанием...
Она была очень точной и очень точной. Ну, вот, скажем, еще была информация там о чисто военных как бы операциях, там, о начале войны 41-го года, там, о Курской битве, там, да, это все информация была очень точная, да.
Вот, кстати, да, о Курской битве много материалов можно найти. Как кембриджская пятерка помогла вот этой победе СССР в самом большом танковом сражении в истории?
Ну, вы знаете, вот огромное количество документов, то же самое Бёрджесс передавал Советский Союз, там у него больше 5000 документов, просто пакетами, да. И в данном случае по Курску тоже прошла вся эта информация, а Блант тот же был шифровальщиком еще, ко всему прочему, да, он как бы курировал вот это вот направление, поэтому от него просто шли расшифрованные немецкие документы. То есть они шли пачками. И если там, скажем, Блант был такой, ну, как бы не очень дисциплинированный, аккуратный разведчик, этим делом не очень интересовался, то... Ну вот представьте себе, Кернкрафт, например, да, он в октябре планы подробно давал 41-го года, Ленина Москву, да. То есть это были очень точные вещи. Ну и по Курску, конечно. По Курску информация была вся дана, не только нашими разведчиками, но и вот по линии политической разведки.
Но, как я понял, еще был осуществлен радиоперехват или перехват каких-то документов, из которых стало ясно, что немцы в курсе расположения наших войск, наших позиций, и после этого было принято решение передислоцироваться, и вот это уже стало сюрпризом.
Там не совсем так. Дело в том, что вот когда готовилось Курское сражение, то...
А давайте там... через паузу об этом поговорим. Начнем как раз-таки, да, с Курской дуги. Сейчас мы прервемся ненадолго, после продолжим. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО. Говорим о Кембриджской пятерке.
Спутник «Эрудита».